Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава велике.
Наша сьогоднішня тема – «Каждый ли должен быть мистиком?» И вообще, что такое мистика? Отец, вот первый вопрос, собственно говоря, и прозвучал. Что же такое мистика? Это какая-то чувствительность, это интуиция духовная. Что это такое? И каждый ли ее в себе, в сердце имеет, как потенциал?
Я думаю, что если есть сердце, то есть некоторая мистичность. Во всяком случае, мы часто противопоставляем, и это разумно, веру и религию, но, наверное, было бы точнее противопоставлять еще, может быть, веру и мистику. В конце концов, я бы даже, может быть, в порядке эксперимента сказал бы, что наша вера в Троицу, ей может соответствовать деление на религию, веру и мистику. Религия – это как бы та плоскость, где наши отношения с Богом Отцом, вера – там, где наши отношения с Господом Иисусом, мистика – наши отношения с Духом Святым. И оторвать одно от другого вообще-то невозможно. И само противопоставление – это результат нашей материалистичности, нашей растворенности в теле. На самом деле, конечно, это одно и то же. Почему, когда многие люди говорят, что они верующие, но против религии, или мы мистики, но мы против веры, в общем, любое нарушение этой троичности, оно чревато.
Угу. А, отец, ну когда мы читаем некоторых мистиков, мы постоянно видим, что эти мистики имели какую-то такую благодать от Бога общаться с возвышенным тонким миром. Некоторые общались с Иисусом Христом, некоторые особое имели, так сказать, абсолютно неизведанное дарование подниматься там к седьмому небу и так далее и тому подобное. И какие-то свидетельства, которые они потом оставляли по себе, церкви идентифицировались как мистические явления, да, какие-то такие особенные. Вот интересно, вот что происходит с человеком просто во время такой серьезной, хорошей молитвы, когда человек погружен не в себя, не в свои проблемы, не в обсуждение чего-то бы там ни было, а просто настроен, скажем так, на волну Бога, да, вот просто думает только о том, чтобы молиться Богу и думать о нем. Вот разве это не есть какие-то первичные этапы мистики? Разве обязательно вот сразу все на таком высоченном уровне? Почему мы не говорим о мистике как таковой просто во время хорошей молитвы? Или этого недостаточно?
Я не знаю. Это вы, может быть, там у себя в Киеве не говорите, а для меня мистика – это в том числе и молитва. Молитва – это мистическое действие. Но, видите ли, давайте скажем еще так, еще раз. Религия – это наша связь с Богом. Она, строго говоря, есть явление такое объективное. Это и хорошо, и плохо. Я пришел в храм, у меня уже какие-то отношения с Богом есть. Я могу не молиться, я нахожусь в храме. Эти отношения есть. Молитва – наше отношение с Сыном, вера. Почему? Что я имею в виду? Есть молитва обрядовая, молитва общественная, как иногда говорят. Ну, я не знаю, самый простой пример – молитва о дожде. Вот. И это действительно как бы молитва Отцу. Это молитва о том, чтобы мир был подчинен определенному закону, закону милосердия, закону соответствия человеку и так далее. Но это именно религия. Вера – это совсем другая молитва. Это как молитва «Отче наш». Это не о дожде и не о солнце. Это, ну, все мы знаем, что такое молитва «Отче наш». Это вера в то, что Богу виднее, что нам надо. Когда мы его даже не просим, а мы просим его научить нас просить. И это не мистика, это именно вера. Это тоже важная часть духовной жизни. Но мистика начинается, как бы вам это сказать, что в ней загадочного. Бог не познаваем. Можем ли мы общаться с тем, кто не познаваем? В мистике мы вообще ни о чем не просим. Мы скорее открываем себя для Божьего воздействия. То есть, как бы горячо я ни читал «Боже, милости будем мне грешному», это все равно я открываю Богу дверь. А в мистике происходит нечто странное. Бог открывает мне дверь. Оказывается, мои молитвы – это я давлю на дверь, которая открывается наружу. Чтобы она открылась, изнутри должно пойти действие от Бога. И вот Дух Святой – тот, кто превращает веру в мистику. Я бы сказал, что важно понимать, мистика тесно связана с самопознанием. Не с познанием Бога. Вот вы говорите о высоких материях, о тонких мирах, как у апостола Павла. Подымался куда-то. Мне кажется, что для современного человека значительно важнее, что мистический опыт, он ведь не приближает нас к Богу. Бог не становится понятнее, он все равно запределен. Более того, после Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа, Бог более непонятен, потому что он стал ближе. И это потрясение, потому что он странный. Но зато в мистике мы лучше начинаем понимать самих себя. Вот это очень принципиальный момент.
Кто для вас есть эталоном мистики, ну, среди святых, если такое есть?
Ну, слава тебе, Господи, мистиков много. И отнюдь не только среди святых. Но те люди, с которыми я был знаком, и которых я почитаю за святых, вот, ну как, это отец Александр Меникссон, Станиславос Добровольскис, вот, и моя крестная мать Зоя Масленникова, царство им всем небесное. Но я думаю, что и среди живых людей тоже. Вот, я по этой части как раз как бы не очень. Хосе Мария де Скрива, кстати, он ведь кажется человеком-автором таким довольно трезвым. Но это вот любопытно, потому что, смотрите, ну, кто так называемые великие мистики? Святая Тереза Авильская. Святая Тереза Малая, кстати, тоже. Но ведь их мистицизм, он, как ни странно, очень повышает их практичность. Деловитость даже, я бы сказал. Амвросий Оптинский. Один из величайших русских святых, ну, по рождению, естественно, украинец, и по психологии, я бы сказал, очень даже украинец, ну, такой полтавский, вот, не львовский украинец, это точно. Вот, и не случайно в православной традиции прозорливость – это что? Это мистическое качество.
Естественно, конечно.
Да вот как вам сказать? Но ведь прозорливость – это прежде всего страшное, трезвость и страшная практичность. Когда ко мне приходит, ну, не ко мне, когда приходит человек и восторженно говорит, я решил уехать в Израиль, или я решил поехать в Замбию, в Венесуэлу, и там нести свет Евангелия. И моя функция как мистика, если я более мистик, чем он, на что я надеюсь в данном случае, что нетрудно, вот ему сказать, остановись мгновение, ты прекрасна, ни в какую Замбию, поступай на работу охранником в магазин, научись менять трубы сантехнические, становись сантехником, в общем, чтобы быть ближе к небу, держись поближе к земле. Вот, потому что себя надо познать, надо понять, кто ты такой. Когда мы отправляемся в такие вот авантюры, типа проповедь Евангелия за морями, за долами, мы отрываем время у самопознания, это не всегда хорошо, мы зашумливаем свое бытие. Поэтому это все надо делать с большой осторожностью.
Абсолютно с вами соглашусь. Отец, а что касается вот тех, которых вы вспоминали, Терезу Авильскую, она... Смотрите, что говорила, в частности, в своей книге про обители определенные, да, внутренний замок. Она говорила, что у Бога есть много обителей, 7 обителей, 3 4 аскетические, 3 мистические. Вот она описывала, каким образом туда человеку возможно входить, что есть первые обители, сколько гадов в эту первую обитель могут пробиться вместе с человеком. То есть она описывала, по сути, очищение. Вот по этому поводу хочу и у вас спросить. То есть, по сути, если взять вот этот вот момент очищения, то человек впервые переживает некий такой мистический опыт. Естественно, что, грубо говоря, это происходит с первым таинством, это крещением, например, да. А потом уже, когда человек растет, дозревает до исповеди, это уже, можно сказать, ее второй мистический опыт. Естественно, он может быть и раньше, и чаще, но вот этот вот сакраменталии, да, который нам оставил Господь, это непосредственные мистические обители, в которые нам всем позволено и волено даже входить. Как вы считаете, насколько это утверждение, мысль, она реальна?
Вы знаете, ведь проблема мистики в том, что это несловесное явление. И когда мы читаем апостола Павла, Терезу Авильскую или Дионисия Апагита, то мы сталкиваемся с языковой проблемой. Язык человеческий не годится для описания и Бога, и человека. Он не годится для описания мистических состояний. Хуже того, наш язык чрезвычайно искажен тем, что он используется для жизни в земных условиях. И более того еще, не просто жизнь в земных условиях. Человеческий язык, прежде всего, это язык власти, это язык распоряжения, даже язык порабощения. Но я уж не говорю о том, что это часто язык ненависти. А вовсе не язык любви. И это язык не познания, а язык отказа от познания. Это ужасно. Это и есть драма первородного греха. Поэтому, ну вот, Дионисий Ареопагит, меня давеча спрашивали в связи с Рождеством, да, кстати, в связи с Богоявлением, крещением Господним. А вот ангелы, вот их деление, их иерархия. И я тут же человека обрываю и говорю, что никакой иерархии у ангелов нет. Потому что та стройная картина, которая нарисована на излете античности Дионисием Ареопагитом, вот эти вот ступени, престолы и так далее, это, конечно, антропоморфизм. В каком смысле? Это перенос на мир невидимой реальности мира политического, где все тогда, 13 веков назад, было очень жестко по степеням расписано. Ну, значит, и на небе также. Но я думаю, что все, что мы знаем из нашего богообщения, сегодня подсказывает нам, что рай и жизнь невидимого мира, она не похожа на мир персидского двора или византийского Басилевса. И ангелы, ну, можно назвать их рабами Божьими, служителями Божьими, как и людей, но, конечно, это не те отношения, но это даже не те отношения, что между начальником в Макдональдсе и кассиршей. Совсем другие отношения. И в мистике, ну, как вот святая схоластика, это, кажется, сестра Василия Великого говорила, что вот ее пронзил луч света, это вообще очень частый оборот у мистиков, и она увидела единство всего мира. Не лестницу, возводящую на небеса, по которой спускаются и поднимаются ангелы, а единство всего мироздания. Мистика начинается вот с этой детской стадии. Ребенку кажется, что мир взрослых, он такой вот, ну, кто главный? Папа и мама. Вот. Потом какая-то мелкота, там президенты какие-то бегают, учителя, ну, то папа и мама. Вот. Потом мы вырастаем, иерархия переворачивается, а правда мистики заключается в том, что люди абсолютно едины. Мы соединены в какой-то точке друг с другом и Богом. И мистик, вот это вот единство пережить, встретить и понять, что это единство не отрицает личность, а и что из этого единства личность рождается, вот это испытание для человека. Очень трудно на самом деле. Почему мало мистиков? Потому что получишь мистический опыт на грош, а носишься с ним, как муха-цокотуха. Хочешь на это что-то купить. Славу, авторитет или самоудовлетворение. А нужно совсем другое.
Отец, что же такое мистика? Это знание особое, непонятно откуда придешнее. Это интуиция, это чувство. Это что вот вообще?
Ну, понемножку спросить, что такое мистика, это все равно, что спросить, что такое человек. Человек – это существо разумное, homo sapiens sapiens. Это человек – существо любящее. человек – существо творящее. И опять я отсылаю к аналогии с Пресвятой Троицей. Конечно, это всего лишь аналогия. Вот, потому что Бог – Отец – Творец, Бог – Дух Святой – это любовь, и Бог – Сын, Господь Иисус Христос – это освобождение всего понемножку в нашей жизни, как правая нога и левая нога. Почему традиционно принято скорее придерживать вожжи, отговаривать людей от мистики? Мистика – это как женитьба, только если уж совсем приперло, ну давай. Но если можешь, держись на расстоянии, не влезай – убьет. Примеров очень много. Не убийство, конечно, а того, что человек не в силах переварить мистический опыт. Но это прежде всего опыт. То есть это, хочется сказать, что это сверхчувственный опыт. Но, во-первых, я очень боюсь всего, что навевает ассоциации с экстрасенсорикой. Вот, потому что экстрасенсорика, в отличие от мистики, имеет дело с тварным миром. Насколько она вообще имеет дело с реальностью, а не с самообманом. Мистика имеет дело с миром Творца. Даже не с миром ангелов, с миром непосредственно Бога. И поэтому это совершенно разные вещи. Но, видимо, можно говорить, нельзя говорить, что у человека есть мистическое чувство. Человек просто сам есть орган мистики, орган встречи с Богом. Но и мистический опыт, все говорят мистики, все писали об этом и пишут, что это опыт нечувственный, он потрясает человеческое существо и отражается в чувствах, но сам по себе это опыт нечувственный. Отсюда вот эти метафоры – гора, замок. Надо понимать, что для святой Терезы, она же испанка, замок для нее – это прежде всего укрепление на горе. То есть это путь вверх. Ну, так рисовали на многих испанских фресках. Вот путь богопознания – это путь в гору, очень тяжелый, как вот монастырь Монсеррат под Барселоной. Это та же лестница праотца Иакова. Это путь вверх. И этот замок как бы обороняется, но для тебя он открыт. И ты хорошо понимаешь, что это вот нечто вроде игольного ушка. Это нельзя взять силой туда войти. И в этом искушение, я бы сказал так, профессиональных мистиков, людей, которые увлекаются мистикой. Это вообще ужасно. Это как публичный дом. Но если ты просто проходишь вот по горе мимо, тебя вдруг вжих и засосет. Вот это мистический опыт. Он обычно неожиданный. Бог, ну, в какой-то степени открывается всем, но он противится гордым, как сказано в Писании. То есть человек, который целенаправленно ищет мистических откровений ради того, чтобы думать о себе как о ком-то, кто вот имеет откровение, он, скорее всего, откровения не получит, а только самообманом будет заниматься.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофідзо», це М'яковим Кротовим. Сьогодні говоримо про містику і чи кожна людина має бути містиком. Отже, очі, що розвиває в нас, скажімо так, этот дар свише даний містичний? И вообще человек может сам его развинуть?
Думаю, что нет. Как можем? Это было бы довольно странно. Это все, что вопрос, там существует средство заставить себя полюбить. В мистике Бог открывается нам. Мы можем его заставить нам открыться? Да, конечно, нет. Мистика – это скорее плавание Колумба или полет братьев Монгольфье на воздушном шаре. Пойди угадай, куда принесет. Вот. Вот псевдомистики, они летают на истребителях, но на самом деле они летают по кругу, это такие дроны. Вы понимаете, мне кажется, что, как бы это поделикатнее это сказать, ну, мой частый пример, я говорю, что, ну, как по Писанию, если ты не верен в малом, кто доверит тебе многое? Какая может быть мистика у человека, который не ходит в храм регулярно, который не молится устными, затверженными молитвами вслух или про себя, но традиционно, скажем так, как молились его предки по вере. Какая может быть мистика у человека, который не постирал носков, или который там, ну, я не знаю, слямзил из церковной кассы 1000 гривен. Вот. Не может у такого человека быть мистики. Какая может быть мистика у человека, который злится на Путина? Вы понимаете, вот слова Спасителя-то, что если ты идешь в храм принести жертву, и не в мире со своим братом, пойди помирись сперва с ним. Ну, Путин, Янукович, кого там еще выбрать, Ким Чен Ир. Вот. Они нам тоже ведь братья. Вот. Я, конечно, не пойду в Кремль кричать: Владимир Владимирович, выходи, мириться будем. Он сразу забьется в такую щель. Я его понимаю. Вот. Но состояние внутренней озлобленности, оно несовместимо с мистикой. Другой человек, может быть, и заслужил озлобленность твоими грехами. Но тут приходится выбирать. Либо ты справедлив, либо ты мистик. Потому что мистика – это прямой путь к милосердию.
Угу. То есть, грубо говоря, мистика начинается с любви. Вот так вот, если простыми словами.
Тоже, наверное, нет. Потому что любовь, как ни странно, дана любому. Любовь дана и распутнику, любовь дана была и Гитлеру. Владимир Владимирович даже чересчур любвеобилен, у него уже вторая жена, если я не ошибаюсь. Я надеюсь, что не третья. Вот. В этом...
Ну так тоже не факт, что любовь да простит меня. Да простят меня любители Владимира Владимировича. Да.
Презумпция невиновности. Вы понимаете, ну вот мои родители, родители моей жены, мне же было 19 лет, когда я женился. Когда я сейчас вижу на улице там джентльменов 19 лет, целующихся с девочкой своего возраста, мне хочется прежде всего позвать полицейского, потому что, ну, что же это такое? Это же педофилия какая-то, ну, между детьми. Вот. Потом я себя стукаю по лбу и говорю: а ты в этом возрасте чем занимался, дубина старая? Ты со своей невестой на Красной площади целовался? Целовался. Назло, между прочим, советской власти. Прямо в мавзолее. Мне было 19 лет, я был сравнительно худой. Я был, в общем, юноша бледный, с обзором горящим, в очках ботаник. Вот. Ну и жена моя тоже была не бабушка. Вот. И мини-юбку до сих пор мои дети разглядывают и цокают языком, потому что как-то не верится. Она так на авторучке хорошо держится, не более того. Вот. Любовь дана любому человеку. В этом подлянка жизни, если угодно. Потому что кажется, что я согрешу, и меня любимые разлюбят. Нет, я буду продолжать любить, и она будет продолжать меня любить. Ева Браун любила Гитлера, и первая Ева любила Адамчика. Это страшный, как бы, со стороны Бога подвох. Пожалуйста, Иуда, не вешайся, тебя еще кто-нибудь полюбит, у вас будут дети, ты будешь на старости рассказывать, как ты внес свой вклад в становление мировой религии и так далее. Вот. Ну, а как? Вот мы живем в мире, где, ну, все мы грешны. Вот, иуды, стукачи, палачи, преступники. По человеческому закону убил, отсидел, невиновен, а по Божьему-то закону не так. Вот, и это как-то любовь компенсирует, поэтому и нужно любить. Но одно дело, что любовь, как воздух, если мы, ну, не совсем сволочи, она в нашей жизни присутствует и наполняет. А мистика – это совсем другое. Значит, я люблю жену, но если я к Богу приду, обманув кого-то, ну, я не знаю, там, украв деньги, вот, жена меня таким примет, а, извините меня, создатель где-то по сурове.
Да, вот это вот интересная мысль, что создатель может не принять, а... скажем так, близкий человек примет. Но бывает же и наоборот, и походу так наоборот бывает даже, мне кажется, чаще. Что вы думаете?
Ну, статистику я не веду, а все-таки я, но все-таки я скажу так, мы же говорим о мистике. Мы любим друг друга, но все-таки утренняя молитва, вечерняя молитва в течение дня – каждый молится на совесть, и это нормально. Это разные виды молитвы. Есть общественные молитвы, есть интимные, а есть с женой. Разные вещи. Вот перед едой помолиться или просто Богу воздохнуть от всего сердца. И, в общем, если все нормально, жена добрее Бога. Но мистика – это прежде всего самопознание. В мистике Бог не может нам открыться как Бог, потому что он иной. Что тогда происходит в мистике? Бог дает нам увидеть самих себя. На самом деле, вот этот призыв «познай самого себя», который придумали древние греки, он же очень мудрый. Это все равно, что Медузе Горгоне посмотреть на самую себя. Она же окаменела от этого, когда увидела свое отражение. И, в принципе, любой мистик, любой человек, который получил мистический опыт, должен тут же на месте отдать концы, окочуриться. Потому что, как сказано в Писании, нельзя увидеть Бога и не умереть. Когда я получаю мистический опыт, я вижу не Бога, но я вижу Бога в себе. Я вижу образ Божий во мне. Через это я получаю опыт божественной жизни. И, в общем, строго говоря, я должен умереть, потому что я увидел, какой я чудный, какой я великий, какой я творческий. И от этого у меня должен быть разрыв сердца, потому что жить с этим и не гордиться я не могу. Но не умираю. Слава тебе, Господи. Вот. Но, в общем, это опыт травмирующий. Не надо думать, что мистический опыт – это опыт очень созидательный. Все священные писания, все жития, все записки мистиков единодушны в том, что опыт мистический – это опыт для человека стрессовый, я не скажу разрушающий, хотя не без этого. Значит, ветхий человек должен разрушиться, новый должен появиться. Но в любом случае это колоссальный стресс, в отличие от любви.
А, отец, ну вот смотрите, мы недавно отпраздновали Рождество, и в связи с этим хочется вспомнить такой бессмертный, на мой взгляд, рассказ Чарльза Диккенса «Рождественская история», да, когда к этому Скруджу приходят по очереди его там друзья, бывшие сослуживцы с ним, приходят с какими-то абсолютно невообразимыми цепями, и цепи эти есть их богатство, которыми они здесь сковали себя, привязав, по сути, к этому всему всю свою жизнь, и эти цепи остались с ними и потом, и из-за них они не смогли, скажем так, унаследовать более такой красивый мир там. Некоторые такие переживания, да, ведь нельзя сказать, что это абсолютная история, высосанная из пальца, переживают люди здесь, на земле, да, то есть какие-то совестливые моменты, когда человек понимает, что он сделал плохо, да, со временем он эти вещи в себе, может быть, прибивает какими-то камнями, какими-то, не знаю, псевдоблагами мирской жизни и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот все вещи, которые все-таки в нашем сердце происходят, да, то есть, может быть, они не имеют такого материального воплощения, как в этой истории Диккенса, но тем не менее, которые в нашем бытие, они проявляются. Можно ли их назвать вот мистическими абсолютно?
Ну, это хороший поворот темы. Это вопрос об антимистике. Потому что есть белая мистика, есть черная мистика. Диккенс в этом смысле сделал гениальную ведь штуку, и мы не совсем понимаем ее новизну. Потому что он, в сущности, его новелла, наверное, это новелла, это... Ну, никогда в истории церкви, в истории христианской литературы Рождество с темой скупости не соединялось. Традиционно главный герой Рождества, ну, главный антигерой Рождества – это царь Ирод. То есть это власть меча, а не власть золота. Диккенс заменил Ирода. Он, в сущности, пересадил сюжет из жития святого Николая Мирликийского на тематику Рождества, потому что в европейском раннем новом времени вот этот вот Сант-Николас, идея зародилась в 15-16 веках, когда центром Европы экономическим и культурным стала Голландия. Именно там появилось и сохраняется до сих пор празднование праздника святого Николая, Крисмас, когда появляется святитель Николай и вместе с ним черт в виде негра. И они хорошим детям дают поощрение, плохим дают плетку. Это очень буржуазная идея, что твоя жизнь, это, она включена вот в круговорот справедливости. Товар – деньги – товар. Добродетель – деньги – добродетель. А если грех, извини меня, будут сковородки. И вот это переносится уже непосредственно на Рождество, устраняется святой Николай. Святой Николай ведь подбрасывает деньги отцу, нуждающемуся, который хочет продать своих дочерей в публичный дом. И он ему выкупает у него в сущности своих, его дочерей. Что не делает грех отца меньше? Значит, скупость – это своего рода ведь антимистика. Я думаю, что сегодня дух Рождества, вот во всяком случае, я гляжу, у нас по телевизору крутили, и думаю, что это разумно, интуитивно люди поступили, крутят Толкина, трилогию, новую экранизацию. Потому что Толкин поступил, в сущности, с Диккенсом, как Диккенс поступил с предшественником. Скрудж у Толкина превратился вот в этого несчастного бедолагу, которого часто постят в Фейсбуке, потому что в экранизации он очень похож на Владимира Владимировича, опять же таки, вот, который шипит «Моя прелесть», «Кольцо всевластия». Вот. Но заметим, что победа над злом совершается благодаря этому персонажу. Если бы его не было, то герой и такой весь просветленный Фродо в последний момент не решился бы выбросить кольца. Значит, этот гнусный персонаж вот самой своей жадностью избавляет мир от огромной опасности. И здесь Толкин, будучи, в общем, я бы сказал, очень каноничным римокатоликом, достаточно сказать, что у него в эпопее нет любовной линии. У него там все практически монахи. Это исключительный случай в мировой литературе. Ну, только вот Робинзон Крузо где-то рядом. Нету женщин, ну, кроме одной эльфийки. Вот. И вот тайна богатства. Почему Господь Иисус Христос не говорит ничего про мистические откровения? Почему он занудствует про деньги? Раздай имение свое, купи жемчужину, там, корми голодных, пои жаждущих. И это напоминает, ну, как из наших современников, святую Терезу Малу, святую Терезу Калькутскую. Вот, потому что высочайшая мистика, вплоть до богооставленности, как мы теперь знаем, и в то же время высочайшая практичность. Они, оказывается, идут рука об руку. Значит, есть мистика зла, есть черная мистика денег. Дайте мне миллион, я буду, наверное, вести программы так же, но я вас уверяю, вы почувствуете в моем голосе какую-то темноту. Это как кольцо всевластия. Ну, не миллион, конечно, уже инфляция. Ну, дайте мне миллиард, что ли. Но миллиард тоже мало. Миллиард это какого-нибудь Порошенко, там, Януковича. Ну, сколько у нас у Билла Гейтса? 70 миллиардов. Ну, дайте мне 30 миллиардов. Вот. Ощущение всевластия. И даже когда находишься с таким человеком, который может сейчас выписать тебе чек на 2 миллиарда, уже ты как будто бы стоишь рядом с трансформаторной будкой, такое ощущение, что там сгусток энергии. И вот в этой ситуации понять, что эта мистика черная, что на самом деле это вовсе не энергия, что на самом деле это Хиросима и немножечко еще и Нагасаки, вот об этом Диккенс. Это антимистика, которая, ну, в общем, не приведи, Господи, быть богатым.
Ну, а что касается вот этих моментов ощущения греха, правды, допустим, вот интуиции, это что? Это отголоски мистики или это нечто совсем другое?
Нет, это, я думаю, вообще зоологическое. Это зоологическое. Это то, что апостол Павел называл природный закон, укорененный в сердце, Это то, что превратило нас из обезьян в человеков, но не более того. Вот, это социальные свойства. Они необходимы, они полезны, но, конечно, к мистике они отношения не имеют ни малейшего. И не случайно в истории религиозной обычно почитали мистиками, и, думаю, недаром, людей ущербных. Ну, вот Гомер слепой, юродивые, все нищие, и голые часто ходят. То есть они как бы одичавшие люди, потерявшие весь культурный багаж, который с таким трудом громоздит человека, собирает. Вот, глухие, хромые, у католиков это поменьше, у православных это довольно четко. Вот Эзоп, он раб, и благодаря этому он мудрец больше, чем все семь афинских мудрецов, древних вместе взятых. Иван Андреевич Крылов, он толстый, грузный, но поэтому он легок духом. Тарас Григорьевич Шевченко, извините меня, человек, оказавшийся в рабстве, в солдатчине, человек маргинализированный социально. Но я вас заверяю, что именно поэтому он написал то, что он написал. Не, еще раз скажем, не сильные мира, не богатые миры избирает Бог для мистических откровений, а слабых. Но это не означает, что сама по себе слабость источник мистики. Потому что на каждого мистика, который слабый, приходится 10 разгильдяев, лоботрясов и просто пьяниц, которые думают, что они мистики, а они всего-навсего, как сказал бы евангелист Лука, напились сладкого вина. Мало не работать, мало сидеть на шее матери или отца, чтобы считать себя великим мистиком и писать там, как Томас Мертон, какую-нибудь мистическую книгу.
Вы знаете, когда читаешь книги отцов отшельников, то непременно такой большой главой там можно встретить, каким образом различать мистические правдивые какие-то вещи, объявления, допустим, Богородицы, Иисуса и так далее, каким образом идентифицировать в этих объявлениях, скажем так, преосуществление, скажем так, псевдо-преосуществление всяких нечистот, которые тоже могут себя выдавать за кого-то святого. Вот в этом плане хочется спросить у вас вот о чем. Вот мистика, она же бывает двухвекторная, да, бывает чистая, бывает сильная, бывает общение с Господом, а бывает мистика, которая почему-то прилипает к тебе, и ты вот можешь ее не различить, можешь идти за ней, но она тебя ведет абсолютно не к Богу, а от Него. А вот есть какие-то такие характерные универсальные вещи, которые должны настораживать в такой псевдомистике, которая может проявляться поначалу в каких-то таких несущественных каких-то вещах?
Ну, вот все, что вы перечислили в самом начале, оно есть несущественное. Мне вспоминается отец Александр Минь, который про одного своего друга говорил, что вот он там рассказывал про самозагорающиеся лампады, про мироточивые иконы. В общем, придавал значение вещам, которым не надо придавать значение. Меня вот этот вот оборот, придавать значение не тому, чтобы незначительное. Оно может быть значительное. Но значительное и значащее – это разные вещи. Поэтому если мистика – это меньше всего открытие каких-то тайн будущего. Это железно. Мистика меньше всего – это рассказы про будущее человечества, про борьбу на небесах. Мистика – это меньше всего какие-то откровения про твою личную жизнь. Мистики, как прозорливцы, они же про себя ничего не знали. Им было дано иногда только о других. Ну вот на лету сказать, невольно сказать, вдохновенно сказать, а не то, что тебе прямо показали картину жизни другого человека. Это Дух Святой через тебя говорит, а ты всего-навсего, по выражению одного древнего гимна, ты всего-навсего труба, И через эту трубу прокачивается Дух Божий. Вот следи, чтобы копоти не было, а все остальное не твоего ума дело. Поэтому все то, что обычно ассоциируется со словом «мистика», а на небесах появилась на латыни надпись «Quos quitamina butere in seculis oculorum». Это все самообман. Я даже не думаю, что тут какие-то темные силы стараются. Человек ищет откровений, но очень специфических. Ну, он их и получает. И толку от этого минус 10. Вот. Нужно ли искать мистических откровений? Нужно искать Бога, Царство Божие и правды Его. Мистика, как и счастье, она побочный результат нашей устремленности к Богу. Я бы так сказал.
Угу. Красиво, красиво. Дорогі слухачі Радіо Марія, триває програма «Неофіт» з оцем Яковом Кротовим. Хочу вам пригадати, що вона йде в записі, хоча є прем'єрною, тобто телефонні дзвінки ми наразі не можемо, підключати до ефіру. А тіс, давайте в кінці нашої передачі задумаємося о містиці, яка була в біблійних мужах. У того же Моїсея, да? Як ми представляли, вернее, каким было общение Авраама с Богом. Ну, там, не знаю, разверзались небеса, Бог гремел, говорил, Авраам ему отвечал. Что-то нечто подобное, так по-сказочному мы все это понимали, да. А как было на самом деле? Что нам известно сейчас? Каким образом у Авраама было это чистое, глубинное и правдивое распознавание того, что говорил ему Бог? Как он точно знал, что это именно тот Яхве, который должен был быть?
Ну, это совершенно, мне кажется, ложная постановка вопроса. Наверное, ну, во-первых, конечно, эти откровения библейские – это не мистика в современном строгом смысле слова. Это не мистика, это домостроительство спасения, экономика Божья. Это Бог разговаривает с человеком, он пишет сюжет спасения человечества, он прокладывает дорогу Христу в мир. Все-таки под мистикой сегодня мы понимаем чуть-чуть другое, еще раз скажу. Это не судьбы человечества решаются, это самопознание, это богообщение, бесцельное. Ну, если мы считаем, что цель – это всегда обязательно что-то получить хрустящее, звенящее с молочными реками и кисельными берегами, то мистика совершенно не связана никак с откровением. Во-вторых, еще раз скажем, библейские тексты – это все-таки прежде всего тексты. Это не кинохроника, это послание, обращенное к верующему человеку и фиксирующее отношение человека с Богом. Не более и не менее. Мистика вообще плохо фиксируется. В этом смысле Библия – книга не мистическая. И даже апокалипсис, который кажется собранием, вот действительно, ну как, там прямо скажем, что это миста, откровение, тайна. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это мистическая книга в том смысле, который мы сегодня вкладываем в понятие мистики. Потому что мистика обращена лично к кому-то. Поэтому очень осторожно надо читать чужие мистические сочинения. Ну, вот я бы сказал, что читать Дионисия Ареопагита или там «Золотую легенду» или «Фому Аквината» не очень нужно. И даже, может быть, Терезу Авильскую. Я думаю, что ограничиться Терезой Малой, если это можно назвать ограничиться. Вот. А из современных мистиков я прямо скажу, кроме Томаса Мертона, я никого и не посоветую. Вот. Ни Вассулу, ни Марию Валторту. Я бы сказал, что лучше вот Томас Мертон и Томас Мертон. И то много написано. И на украинский, кстати, я так понимаю, что довольно много уже переведено. Вот, поэтому вполне можно читать. Вот. А библейские рассказы, они, ну вот апокалипсис прежде всего, они о выборе, который стоит перед человеком. Ведь апокалипсис – это не рассказ о том, что человечество обречено на катастрофу. Апокалипсис умудряется одновременно описать гибель человечества и спасение людей. Ты перед выбором. От тебя зависит, как закончится история всего мира, как начнется будущий век. Скиснем мы в навозную яму или все-таки мы приготовим путь Богу, как Он нас просит. Это наш выбор. Что до мистики, она отнимает у человека выбор. В этом смысле мистика вообще очень странная штука. Это как будто бы ты с головой погружаешься в воду. Ну, какой тут выбор? Ты понимаешь, что это на 2-3 минуты, что все равно придется выплыть. Но вот это вот ощущение подводного плавания, ну, не случайно люди занимаются дайвингом, тянет или поднимаются, наоборот, в гору, где разреженный воздух. Но выбора там нет. В этом смысле современный опыт мистики – это опыт, еще раз скажу, стресса. Это не опыт спасения. Это опыт, ну, вот как вот там, дефибриллятор, реанимации. Твои лично. Это частное откровение, вот говоря сухим языком, теологии.
Ну что ж, отче, спасибо вам за эту программу, я думаю, очень и очень познавательную, которая намного и открывает глаза с разных сторон. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Но ми ще не прощаємося, а спросимо отца, какая тема следующей нашей программы.
Да, еще на иконоборчество тянет. А, я сегодня был на выставке, у нас привезли из Пражского Кремля сокровища, ну, там какие-то, значит, редкости. Была статуя Пьета готическая.
О, да-да.
Да, но она была вся изувечена реформатами. У нее отбита голова у Матери Божией, угу. Спасителя. Такой как бы символ вот этой борьбы. Вы знаете, как переводится на русский английское слово иконокласт? Айконокласт.
Нет.
Иконоборец. Ну, вы знаете это английское слово?
Ну, да. Конечно.
Но вы понимаете, что для англичанина оно не означает иконоборца ни на секунду. Оно означает вольнодумца. Mm-hmm. Вот. Есть замечательная книга Бароза Данова, чрезвычайно популярная в 60-е годы. Это был как архипелаг ГУЛАГ для интеллигентного человека. «Герои и еретики». О том, что ересь – это главный путь к свободе. Вот, может быть, поговорить о вольнодумстве, о том, что такое свободное мышление, свободная мысль, где вера помогает свободно мыслить, и где и почему мы предаем нашу веру и отдаем свободу мысли неверующим.
О свободе мысли и о еретиках, мне кажется, будем
а
говорить.
Вольнодумцев, давайте.
Давайте. А, дорогие слухачи Радио Мария, это был отец Яків Кротов в программе «Неофіт». Спасибо, отец.
Спасибо. Виноват за многословие.
Нет, не виноват. С Богом. С Богом.